Киборги на радио.
Здравствуйте, друзья, с вами Роман Голованов, и вновь мы вступаем на поле информационной войны. Мы в этой войне саперы, которые разоружают мины, обезвреживают их, чтобы вы случайно на них не наступили и не подорвались на полях этих сражений. А сегодня у нас в гостях генеральный директор Центра политической информации Алексей Мухин. Алексей Алексеевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Все последние сводки новостей заполненное сражением Трампа и Клинтон. Это кандидаты в президенты на американском поприще политическом. Скажите, Алексей Алексеевич, почему такое внимание приковано даже в нашей стране к этим выборам?
Ну, вот смотрите, голливудская продукция славится своими блокбастерами. Угу. Нас больше не впечатляет не сама концепция фильма, либо игра актеров. Нас больше впечатляет количество бабла, которое вбухнуто в эти, так сказать, произведения. Президентская кампания в Соединенных Штатах Америки – это тоже определенное шоу, в которое тоже вкладывается громадное количество денег, и развивается оно, собственно, по голливудским стандартам и
То есть это сценарий, я правильно понимаю?
Совершенно верно. Вот. Если Хиллари Клинтон решила, что Россия плохая, развивает эту русофобскую жилку у своих избирателей, пытаясь нащупать ее, то Дональд Трамп решил, что он русофил и сел на этого конька.
То есть это его актерский образ, что ли?
Боюсь, что да. Я думаю, что на самом деле Дональд Трампу совершенно все равно. Есть Россия на свете, либо нет, если она, конечно, не будет его каким-то деловым партнером в будущем.
Но в нашей стране на Трампа возлагают большие надежды.
Нет, это иллюзия на самом деле. Я думаю, что эта иллюзия возникла, когда наше либеральное крыло, которое тоже гораздо больше, чем другое население, наблюдает за перипетиями предвыборной кампании Соединенных Штатов Америки, почему-то решило, что Кремль поддерживает Трампа. Я вам ответственно заявляю, что Кремлю все равно. И недавно, так сказать, высшее руководство страны объявило о том, что им действительно все равно, кто победит, они будут работать с тем, кто победит.
Но все равно очень важно, кто займет этот пост, одной из могущественнейших стран.
А вот здесь я с вами поспорю. Дело в том, что эта кампания одна из самых грязных, одна из самых жестких. И если вы заметили, то друг на друга выливается такое количество грязи, отмыться от которого практически невозможно.
Что ж мухи уже садятся.
Совершенно верно. Вот. И представьте себе президента, который победит, будь то Хиллари, будь то Дональд, все равно. Он победит, но на него будут смотреть, как на человека, который облит грязью. Это будет слабый президент. Я боюсь, что в этой ситуации как раз силу возьмет Конгресс, и мы будем дело иметь не с Дональдом Трампом, а с Конгрессом Соединенных Штатов Америки, что, согласитесь, гораздо более сложно будет с точки зрения договориться.
А если это такой фильм, у которого есть сценарий, я думаю, он предсказуемый?
Ну, давайте назовем это блокбастером.
Блокбастер. Как думаете, сценарий предсказуем?
Сценарий предсказуем, потому что Дональд Трамп, к сожалению, для него, никак не похож на президента Соединенных Штатов Америки. Вот как ни крути, не похож. А Хиллари Клинтон похожа. Более того, что в последнее время за нее именно топит, извините за мой французский, истеблишмент США. А, как известно, Соединенные Штаты Америки в классической олигархии выбирают не народ, выбирают выборщики, а именно истеблишмент.
Хорошо, если победу одержит Клинтон, отступим от варианта, который идеализирует в нашей стране, что Трамп должен...
Ну, почему идеализирует? По одной простой причине, что Трамп сказал, Путин хороший, с ним надо дружить, а Россия, в принципе, неплохая страна. Вот и все основания.
Но однако он делал недавно и антироссийские заявления.
Вот именно. Потому что Дональд Трамп, если вдруг случится чудо, и он победит, Дональд Трамп через некоторое время будет вынужден, даже если он объявит перезагрузку очередную, он будет вынужден действовать по тем правилам, которые навязывают ему финансово-промышленные группировки. Потому что иначе, извините, в США есть добрая старая традиция стрелять своих президентов, которые лезут не в свои дела. Вам пример Кеннеди об этом расскажет очень много.
Хорошо, мы возвращаясь к вопросу. Побеждает на выборах Клинтон, но у нее за плечами, если верить разоблачениям тех же WikiLeaks, очень много грязи. И, например, вот эти 33 тысячи писем связи с террористами, вот если верить этим разоблачителям. Как думаете, тут куда вектор повернется?
Ну вот, я думаю, что на самом деле, следуя жанру информационной войны, как вы объявили тему нашей передачи,
тема нашей программы.
Заранее, да, из президента США делают слабую в политическом смысле фигуру, то есть уязвимую. В любой момент ей можно предъявить, ей это бесполое такое... фигуре имеется в виду, предъявить все, что угодно, и тебе за это ничего не будет, потому что в ходе избирательной кампании вылет столько грязи друг на друга, что достаточно просто протянуть руку, взять какой-нибудь аргумент и швырнуть им в партнера. Все, вернее, в собеседника. И я думаю, что речь идет сейчас о таком тихом, ползучем государственном перевороте в США.
Это в
как я объясню. Дело в том, что раньше в тех же голливудских фильмах фигура президента США сакрализировалась. Это был человек, который действительно решает вопросы, решает проблемы и так далее. На него возлагаются все надежды. А теперь, в связи вот с этими потоками грязи, этот человек изначально слаб как политик. Он уязвим и легковесен. И в этой связи на первый план выходят так называемые кукловоды. То есть те люди, которые поставили его туда, и те люди, которые говорят, ну, если ты сейчас не будешь плевать в ту сторону, в которую мы тебе скажем плевать, ты, извини меня, утонешь очень быстро.
То есть Трамп плюет туда, куда ему говорят?
Ну, боюсь, что да.
Хорошо. А вот тот компромат, который был вылет на Трампа тоже перед дебатами, вот этот так называемый сексуальный скандал, где Трамп в мужских разговорах, в раздевалке такие откровения говорит, это тоже часть этой кампании?
Вы знаете, нам, россиянам, вот эта ситуация, она очень понятная, и мы не понимаем, в чем проблема. Помните, в свое время у того же Клинтон была Моника?
Да.
Вот. И Соединенные Штаты Америки бурлили, переживали и так далее. Как так? Как так? Россияне искренне не понимали, ну, мужик, чего, нормально, все, красавчик, понимаете? Вот, другое дело, что выяснилось, что он солгал под присягой, и это ему инкриминировали в конце концов, но выяснилось, что действительно красавчик, и ничего ему за это не будет. Но солгал под присягой, вот от этого беды Клинтон, собственно, переросли в то, что он стал больше такой фигурой комической, нежели политической.
Но на самом
деле... сейчас в роли первой леди он будет смотреться очень гармонично, естественно.
Кстати, но вот Трамп тоже фигура политическая неоднозначна, и такой образ Жириновского американского возникает в головах. Как вы думаете, американцы примут такого президента, который шоумен?
Я бы не стал сравнивать Владимира Вольфовича Жириновского и Дональда Трампа по той простой причине, что они выросли в разных дворах. Если Дональд Трамп – это бизнесмен, человек, который всю свою жизнь посвятил осуществлению и реализации бизнес-проектов, то Владимир Вольфович Жириновский всю свою жизнь посвятил политическому актерству. Угу. Он актер. Поэтому я бы не стал их просто сравнивать, потому что это совершенно разновеликие вещи. Они как вода и масло, они не смешиваются просто.
Но, однако, Трамп все равно играет по этому сценарию.
Они просто пользуются одним и тем же оружием, хлесткими выражениями, за которыми мало что стоит на самом деле.
А что стоит за заявлениями Клинтон, которая делает вот эти антироссийские выпады?
А как вот что стоит?
Да, что за ней стоит?
Боюсь, что она совершенно верно, она подвержена приступам русофобии, которые это замечено давно, еще до того, как она стала кандидатом в президенты. И вот эти приступы русофобии, они в какой-то момент затмевают разум, она говорит ужасные вещи. Боюсь, что у этого недомогания есть вполне конкретные причины. Если вы помните историю Хиллари Клинтон как госсекретаря и жены президента, ну, как госсекретаря лучше, потому что она более ярко проявилась. Помните, с каким волнением и восторгом она наблюдала за ликвидацией Усамы Бен Ладена, что называется, в прямом эфире? Какие эмоции отражались на ее лице, как она фактически испытывала острое сексуальное удовлетворение этим? Помимо этого, на смерть Муаммара Каддафи, она, вы тоже помните, выразила свой восторг. Вполне себе по-американски. В этой связи, я думаю, что у этой женщины серьезные проблемы.
А я напоминаю, что сегодня в программе «Киборги» мы саперы этой информационной войны, разоружаем мины, обезвреживаем их, чтобы вы на них не подорвались. И сегодня мы забираемся на американское поле, поле американских выборов. И в следующем блоке нашей программы вместе с Алексеем Мухиным мы обсудим, чем же обернется для Украины и Сирии исход политических выборов, выборов президента в Америке. Оставайтесь с нами.
Киборги. Товарищи солдаты и офицеры российской армии. Полковник Баранец разрешает обратиться. Звоните и задавайте накопившиеся вопросы. Угроза НАТО, жилье для военнослужащих и перевооружение России. Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военное ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени. Киборги на радио.
Наш эфир продолжается. С вами по-прежнему Роман Голованов. Сегодня у нас в гостях политолог Алексей Мухин. Алексей Алексеевич, мы в прошлом блоке говорили о выборах президента Америки, то есть о том, как проходит эта кампания.
Президента Соединенных Штатов Америки.
Да, президента Соединенных
Штатов. Америка слишком велика, чтобы кто-то, наследник Барака Обамы, именовать ему президентом всея континента.
Кстати, вот вы сейчас упомянули Барака Обама. Какая его судьба ждет после выборов?
Ну, я думаю, лекции. Я думаю, он будет продолжать некую просветительскую деятельность. Напишет, возможно, книгу. Скорее всего, напишет. Как они все это делают.
Хорошо. А сейчас у Соединенных Штатов Америки есть определенная позиция по отношению к России, что мы виноваты во всем. Мы это какая-то вторая проблема, да, после третьей проблемы после Эбола. Хотя уже Эбола.
Ну, это либо паранойя, либо особый расчет. Я складываю, что у некоторых паранойя, а у некоторых особый расчет.
У Клинтон в тех же переписках, которые публиковались в WikiLeaks, есть упоминание о том, что она связана с террористами. Как вы думаете?
Не связано, оружие толкало им.
А есть что-то
не сама, это? Конечно, вот, но тем не менее она причастна, и, скорее всего, она причастна к торговле оружием. Ну, США уже не скрывают о том, что они так или иначе, если не и были причиной зарождения пресловутого Исламского государства, организации, запрещенной в России, то, во всяком случае, помогали этому дьявольскому дитяти выпистываться, выпростаться и развить свою деятельность. Я лишь напомню кратко совершенно, что в годы, когда так называемая широкая коалиция под руководством США боролась с ИГИЛ в Сирии, ее влияние только росло. То же самое происходило в Ливии, то же самое происходило в Ираке. Более того, США, может быть, невольно, но были такой повивальной бабкой ИГИЛ по одной простой причине. Когда офицеры, составлявшие костяк армии Саддама Хусейна, вышли семьями на площадь после того переворота, который устроили США, и спросили, а что нам теперь делать, им сказали, идите, идите, все, вы не нужны народу Ирака. Ну, офицеры пожали руками, пожали плечами, пожали друг другу руки, разошлись на какой-то период. Ну, понятно, что часть из них как раз и организовала тот самый ИГИЛ, с которым США сейчас успешно борется. Но проблема состоит в том, что благодаря тем сливам, которые были сделаны из-за взломов почты уважаемого госсекретаря Хиллари Клинтон, выяснилось, что США некоторых из этих офицеров просто решили взять в оборот и создать нечто подобное по модели, что они делали в Афганистане, выпистовывая маджахедов, что они делали в других странах, выпистовывая Осаму бен Ладена и так далее. Я думаю, что они решили сыграть в эту игрушку, но игрушка в какой-то степени, с одной стороны, вышла из-под контроля, поэтому они создали другую игрушку, Джабхат ан-Нусра, и поддерживают ее сейчас, чтобы, так сказать, лечить подобное подобным. То есть террористы, по их мысли, должны убивать друг друга. Этого не будет никогда. И вот здесь инфантильность США, она просто налицо. А теперь выясняется, что вот буквально по событиям последних дней, выясняется, что в Мосуле происходят очень странные вещи, когда США фактически выпускают из Мосула террористов, подталкивая их к тому, чтобы они переместились в Сирию. Что это? что это дебилизм, либо это злой умысел. Я склоняюсь, что не дебилизм отнюдь. Вот. Потом с подачи Соединенных Штатов Америки Франция выступает за то, чтобы сделать беспилотную зону над Алеппо. В то время как Башар Асад уже фактически добивает игиловцев в этом городе. Ребята, вы за кого вообще?
Я вот эту историю с беспилотной зоной тоже понять не могу. Если же хочется победить терроризм, то да. Нужно его бомбить.
Да, совершенно верно.
Как минимум.
Вот. Но, тем не менее, все эти странности, безусловно, они очень характерны, и они складываются в ужасную картину. А картина состоит в том, что ради достижения своих целей, интересов, продвижения своих интересов, ради того, чтобы подавить Россию, выдавить ее, в частности, с рынка в Европе, США готовы, ни перед чем не останавливаться. Они готовы на все, в том числе и на сделки с дьяволом, с ИГИЛ.
Америка пыталась свергнуть режим Башара Асада, пыталась его потеснить, сдвинуть, не получилось так, откровенно говоря. Как вы думаете, зачем? Зачем нужно было и здесь нарушить вот этот режим?
Вы знаете, тут дело простое. Дело в том, что Башар Асад проявил вполне себе рукопожатный политик в те годы, когда Сирия еще не была в прицеле, так сказать, Соединенных Штатов Америки. Вполне себе добропорядочный президент, легитимный и так далее. Но в тот момент, когда он помешал некоторым коммерческим проектам с участием партнеров США и самим США, в тот момент, когда он стал союзником Ирана, с которым США на тот момент боролись, тут они решили реализовать ту же самую модель, которая была испробована на Саддаме Хусейне и на Муаммаре Каддафи. Просто убивать его было уже, что называется, не очень камильфо, вот, потому что уши здесь торчали слишком сильно. Поэтому решили его свергнуть с помощью развязывания гражданской войны. Гражданская война была развязана, собственно, и вот мы наблюдаем ее последствия. Но что-то пошло не так. А это что-то, этот камешек в ботинке, это Россия, которая вдруг почему-то решила вмешаться в ситуацию и стабилизировать политическую систему Сирии. Я напомню, что это случилось год назад, и российские ВКС вполне себе успешно помогают Башару Асаду восстановить конституционный порядок на территории Сирии.
Алексей Алексеевич, создали американцы ИГИЛ? В кавычках создали. Да.
Они были повивальные бабки.
Не будем ничего
утверждать. Я, по-моему, такую метафору удачную засоздал.
А теперь ИГИЛ вышел из-под их контроля?
Я думаю, отчасти да, отчасти сохраняется надежда у американских спецслужб, что игиловцы все-таки удастся их столкнуть там лбами, что они перережут друг друга. То есть волки от испуга скушали друг друга. Вот. Но боюсь, что ИГИЛ превратился в свое время в мощную такую корпорацию, которая стала зарабатывать деньги. А когда появляются деньги, ведь раньше, что из себя представляли муджахеды? Это были либо идейные бойцы, либо совершенно коммерческий вопрос решали свой. За счет траншей, за счет грантов они поддерживали пламя национальной, в кавычках, освободительной борьбы. Вот. Но когда они стали зарабатывать деньги сами, с помощью торговли органами, людьми, нефтью,
рынок.
Совершенно наверное, вот. А им США-то уже особенно не нужны, потому что они сами стали зарабатывать.
Нефть. Кстати,
иранцы через Турцию покупали все, как выяснилось. Вот, уже через Турцию она проходила и отмывалась через катарские банки, и так далее. Деньги отмывались через катарские банки и так далее. То есть это, в принципе, схемы-то известные, их не скроешь. Вот. Но проблема в том, что... Кстати, вы меня перебили, но не страшно. Иранская сторона посчитала, что стоимость вот этой корпорации ИГИЛ составляла на какой-то момент 35 миллиардов долларов. Представляете? То есть, в принципе, они уже могли существовать самостоятельно. И тут США вдруг решили, что да, надо бы хорошо побороться. И создали вот эту широкую коалицию, которая два года ничем не занималась, как только подталкивала ИГИЛ к свергнуть Башара Асада. Предполагаю, видимо, в дальнейшем, что игиловцы после свержения сложат оружие и скажут, вот теперь мы предоставляем Сирию в распоряжение широкой коалиции и так далее. Этого не произошло бы никогда.
Да. А если на самом деле свергли бы Башара Асада, что бы-то произошло в Сирии?
Посмотрите на Ливию, посмотрите на Ирак. В Сирии было бы то же самое. То есть перманентная гражданская война, взрывы, создание псевдо-исламского государства. Это не ислам, а то, что демонстрируют игиловцы. Это, как сказал один очень знаменитый телеведущий, это апокалиптическая секта. Понимаете? Вот именно в этом смысле мы наблюдаем развитие по канонам такого воинствующего сектантизма, который не имеет ничего общего с настоящими конфессиональными платформами. Я думаю, что на самом деле речь шла бы о том, что Соединенные Штаты Америки, их сателлиты контролировали отдельные нефтеносные и иные богатые ресурсами участки территории, в то время как остальная территория находилась бы под властью вот этих странных бедуинов, понимаете?
Да. Алексей Алексеевич, возвращаясь к теме выборов, вот если придет к власти, например, Трамп в Америке, как там будет развиваться эта история, по вашему мнению, в Сирии? Изменится ли что-то?
Я думаю, что США в случае прихода к власти Дональда Трампа хотя бы на первом этапе объявят о том, что необходимо сотрудничать с Россией. Это уже очевидно всем, и в Европе об этом поговаривают уже не то, что полголоса, уже орут об этом, по сути. Потому что Европа почувствовала смертельную опасность и ощутила перспективу полного разрушения своего культурно-исторического кода под напором варваров с юга. Вот. И защитить от этого может в данном случае, как показывает практика, отнюдь не ПРО, которое, как известно, направлено против Ирана, американское, а вполне себе конкретные российские ВКС, которые, в принципе, уничтожают причину вот этих самых нелегальной миграции и уничтожают причины возможной террористической войны в Европе. Германские спецслужбы недавно забили тревогу и обнаружив, я так иронически это говорю, обнаружив то, что несколько тысяч террористов, готовых к развязыванию террористической войны против многих европейских стран, находятся на территории Европы, и вычислить их европейские спецслужбы не могут, потому что единой системы, единой сети спецслужб не существует в Европе.
А я напоминаю, что в эфире программа «Киборги», программа об информационной войне, как строятся эти сражения. Сегодня у нас в гостях политолог Алексей Мухин, и в следующем блоке мы продолжим разоблачать эти мины. Всего доброго.
Киборги. Разгадать планы Владимира Путина не под силу даже западным спецслужбам. Но я, Эдвард Чесноков, знаю, чего хочет наш президент на самом деле. Каждый четверг вместе с вами в прямом эфире разгадываем мотив очередного поступка Путина. О чем думает и что планирует Владимир Владимирович? Слушайте и звоните в программу «Вождь» по четвергам в 20:05. Время московское. Киборги на радио.
Комсомольская правда. Продолжаем эфир. С вами по-прежнему Роман Голованов. У нас в гостях политолог Алексей Мухин. Мы обсуждаем тему выборов президента Соединенных Штатов Америки. Схлестнулись Трамп и Клинтон. И чем же это обернется история для Сирии? Вот в прошлом блоке, Алексей Алексеевич, вы коснулись Трампа, отвечая на вопрос. Вот все-таки, что будет в Сирии, если Трамп возглавит?
Трамп Сирии точно заниматься не будет. В значительной степени он будет заниматься все-таки решением внутренних проблем Соединенных Штатов Америки, а это к Сирии не имеет отношения. Я думаю, что там будет подморожена деятельность широкой коалиции, либо первую скрипку будут играть саудиты. Но саудиты, те еще воины, как показывает практика, они закупают дорогое вооружение, все их летчики, исключительно генералы, судя по тому, что происходит в Йемене сейчас, саудиты воевать не умеют, прямо скажем, потому что разрушать, что называется, это еще не воевать. Полагаю, что в Сирии присутствие российских ВКС, а, как вы знаете, совсем недавно Совет Федерации и Госдума утвердили то, что там будет создана военная база на постоянной основе, а это означает одно, что былого разгула коалиции незаконного, кстати, на минуточку, там уже не будет. Россия там находится на правах вполне себе законных, свои права она знает и будет исполнять в том числе и свои обязанности. Возникает вопрос, а что мы там делаем? Зачем мы воюем, что называется, на дальних подступах? Очень просто. Дело в том, что если мы не будем воевать на дальних подступах, то Совершенно очевидно, через какой-то очень короткий промежуток времени мы будем сначала оборонять свои границы, а потом мы будем уже воевать на своей территории. Практика показывает, что война на своей территории, та же практика США, которая не воюет на своей территории, она показывает, что лучше все-таки воевать там, чем воевать здесь. Так вот, уничтожение, физическое уничтожение нескольких тысяч выходцев из бывшего СССР, с территории бывшего СССР, показало то, что мы, по сути, нейтрализовали отчасти эту угрозу террористическую, в том числе для себя. Что касается тех 35 тысяч террористов, которые были уничтожены в Сирии, и по которым сейчас плачет вся европейская и мировая общественность, весьма тоже странное явление. Это говорит лишь о том, что Россия воевать умеет. Помимо этого, объясню, мы там, конечно, тратим деньги. Многие, там, особенно либерального крыла, эксперты говорят, ну как же, лучше бы больницы построили и так далее. Я напомню, что, во-первых, эти деньги выделены, уже выделены в бюджете на военные учения. Вот. И второе. В Сирии проходит, по сути, ярмарка российского оружия, витрина. И вот за последний год, полтора, мы заключили уже контрактов, которые с лихвой покрыли наши траты, да мы еще и денег заработали неплохо.
То есть все посмотрели в действие.
Совершенно верно. При этом мы еще и выявили недостатки вооружения, и их исправляем сейчас. А доведенные до совершенства вооружения, как известно, являются очень прибыльным товаром.
Возвращаясь, опять же, к истории с выбором, если Клинтон становится президентом, какая карта будет разыграна в Сирии?
Ну, вот здесь удивительно. На самом деле, я здесь немного оптимист. Дело в том, что кандидат – это одно, а президент – это совсем другое. Если Клинтон, у которой проблемы, действительно проблемы серьезные со здоровьем, все-таки доживет до этого дня, когда станет,
думаете?
Ну, вы знаете, есть такое понятие, как невозможность исполнения своих функций. Я не знаю, существует ли в Соединенных Штатах Америки специальный закон, регулирующий вот эти вещи. В России существует. Я думаю, что на самом деле, если Клинтон в том физическом состоянии, в котором она сейчас находится, дойдет до конца президентской гонки, то совершенно точно она будет сидеть на медикаментах. А это значит, что управлять великой страной Соединенных Штатов Америки будет не Клинтон, а ее врачи. В этой связи я полагаю, что как раз вот ее полномочия будут крайне ограничены. И поэтому мы будем иметь дело не с Клинтон, мы будем иметь дело с ее врачами, мы будем делать с ее администрацией, ну и, конечно, с Конгрессом.
Марионетка, я так понимаю.
Абсолютно точно. Мы с вами первую часть программы, собственно, об этом и говорили, что идет ползучий государственный переворот, в результате которого власть будет просто поделена между финансово-промышленными группами. Если раньше существовала иллюзия того, что президент США что-то решает, и Обама там что-то демонстрировал, он, помните, летальное оружие на Украину не пускал, уже, что называется, пускает. Вот. Но, тем не менее, он свое слово как бы говорил. Вот. То теперь в результате вот той грязной избирательной кампании и некоторых уже физических особенностей, в силу некоторых физических особенностей, я напомню, что Трамп тоже далеко не молодой человек. Помните, да, эту знаменитую историю, когда кандидаты в президенты Соединенных Штатов Америки, довольно преклонного возраста люди, посоветовали Владимиру Путину уступить дорогу молодым. На секундочку, Владимир Путин лет на 20-10 их всех младше. Вот. Это было действительно смешно, но, тем не менее, это факт. И Соединенные Штаты Америки, которые очень любят поучать другие страны и других политиков, все чаще попадают в очень странную ситуацию. Вот такая ситуация, которую мы с вами проиграли, то есть десакрализация президентской власти в США и ее прямое делегирование олигархическим группировкам, она приведет к тому, что влияние США в всем мире тоже будет ослаблено. И наступит в хорошем смысле хаос, в котором выкристаллизуются отдельные центры влияния. Это будет Россия, это будет Китай, отчасти Индия, Европа, которые, договорившись, вполне могут устроить новый миропорядок. То, чего, собственно, Соединенные Штаты Америки опасаются, и то, почему их политики иногда впадают в совершенно истерическое состояние, когда их право на доминанту подвергается сомнению даже, что называется, в простых разговорах.
С Сирией понятно, мы переберемся чуть-чуть поближе, на Украину, прямо к самым нашим границам. Здесь сейчас разворачивается гражданская война, и как повлияют президентские выборы на происходящее?
Вялотекущая гражданская война на Украине, а это именно гражданская война, никакая антитеррористическая операция, как ее называют, на самом деле может закончиться гораздо быстрее, чем мы с вами предполагаем. Чем Сирию уж точно она закончится быстрее. По той простой причине, что люди, которые пришли к власти на Украине, они представляют интересы ряда финансово-промышленных группировок из США. Эти финансово-промышленные группировки с друг другом не договариваются. Именно поэтому власти Украины иногда вступают в противоречие с друг с другом, начинают собачиться и вообще не понимают, что происходит. А происходит следующее. Европейская калитка для Украины сейчас закрыта фактически.
Въезд их никто не ждет, да?
Въезд их точно никто не ждет. Безвизовый режим, это, в принципе, можно.
Из СНГ хотят...
Они сами хотят выйти, но я не думаю, что они выйдут, потому что это будет, на самом деле, действительно серьезной экономической катастрофой. Я напоминаю, что СНГ – это все-таки площадка, которая, экономическая площадка, которая регулируется громадным количеством соглашений. И эти соглашения, в случае их отмены, просто обрушат всю торговлю Украины, которая сейчас, товары, которые в Европе точно не нужны. Посмотрите внимательно на Грузию, что произошло. Они в свое время попытались переориентировать свои товары на Европу. Их там не ждали, что называется. Но попутно они убили и российский сегмент рынка. И теперь судорожно пытаются туда вернуться, пока не очень получается. В результате экономика Грузии сейчас находится в плачевном состоянии. Страна маленькая, решить проблемы, в принципе, можно. Но страна Украина гораздо больше. И ее проблемы так просто не решишь. А Европейский институт уже перестает финансировать украинское экономическое чудо, в кавычках, и уже год как это не происходит. Они, по сути, сидят на игле только МВФ. Есть еще несколько источников, там, ЕБРРР, но он раз в год выделяет 1 миллиард на частные проекты, частные бизнесы к ним. И поэтому, собственно, и украинские политики не особенно на эти деньги обращают внимание, потому что их трудно разворовать. А те средства, которые поступают от МВФ, они разворовывают. Собственно, в этом состоит претензия МВФ, которые рабочие группы, которые периодически приезжают, ничего не находят, ни денег, ни отчетов, и говорят, ребят, как так, не все, транши закончились. Те транши, которые выделили недавно, наши украинские друзья очень любят об этом упоминать, они полностью уходят на обслуживание украинского долга. Они не попадают, они даже, судя по всему, не покидают европейских финансовых институтов. Понимаете, что через Украину они не проводятся, это точно, потому что иначе их постигнет та же судьба. Вот, вне всяческого сомнения. Так вот, украинское политическое и экономическое чудо, в кавычках, опять же, судя по всему, завершается. Потому что со сменой власти, я напомню, что украинские политики, там Порошенко и его команда, это наследие Барака Обамы. Ну, кому хочется носиться...
Донашивает
Порошенко за Обамой. Замечательное сравнение. Вот. Я думаю, что ни Хиллари Клинтон, ни тем более Дональд Трамп, который вообще отказался встречаться с Порошенко, не горят желанием продолжать вот эту вот замечательную кампанию. Возможно, она будет перезапущена. То есть на Украине к власти придут другие люди. Вполне вероятно, что эта ситуация продержится еще год. И что? Все. Потому что уже сейчас совершенно понятно, что экономическая модель, социальная модель, которая разрабатывается украинским руководством, она ведет к полному разрушению страны. Превращение не то, что в аграрную супердержаву. Помните, был такой посол Джеффри Пьят, по-моему, на Украине. И вот он служил какое-то время таким американским оракулом для украинских властей. Они смотрели ему в рот, приглашали на разные мероприятия. Так он сказал, что вы будете... аграрной супердержавы. Так вот, даже вот это уже, видимо, не произойдет. Вот, судя по динамике производства продуктов и так далее. Вместо этого, благодаря санкциям, Россия выходит на этот рынок, причем выходит очень с большими амбициями. Мы стали крупнейшими поставщиками зерна. Сегодня прошла информация, что мы теперь сахар, который раньше импортировали, мы теперь его на экспорт будем делать. Так что, пожалуйста, продолжайте санкционный режим. Я очень прошу.
Алексей Алексеевич, а если Трамп или Клинтон станет президентом, кто сможет войну остановить на Украине? Из них вот двоих?
Никто. Украина поражена вирусом нацизма, если вы заметили, и она выздоравливать будет еще очень долго.
У нас остается одна минута, и контрольный вопрос, все-таки, чтобы подвести итог нашей беседе. От американских выборов вообще что-то для нас, для простых россиян, зависит?
Ну, смотрите, вы выходите из кинотеатра, просмотрев голливудский блокбастер. Вы идете в кафе, пьете чашечку кофе, и вы, наверное, заметили, что, пытаясь вспомнить сюжет, канву, там, вы ничего не помните. Я боюсь, что от президентских выборов в США будет такой же послевкусие. Буквально на следующий день мы уже забудем о том, что происходило.
Да, и в зале остается лишь рассыпанный попкорн.
Попкорн. И мятые стаканчики.
Мятые стаканчики. И уборщица все это ходит и нервно собирает в мусорные пакеты.
Бормоча.
Да, чтобы подготовиться к следующему сеансу. А с вами был Роман Голованов. Это передача «Киборги», передача об информационной войне, где мы разоблачаем фейки, где мы говорим о важнейших политических событиях, которые развиваются для нас под определенным ракурсом. Под каким? Сегодня об этом говорил политолог Алексей Мухин. Спасибо большое, Алексей Алексеевич.
Спасибо.
Всего
вам
доброго. До свидания.
Киборги. И сошлись они в чистом поле, и начали они биться, каждый за свою правду. И не было в той битве ни правых, ни виноватых. Звон стали, крики поверженных. Самый беспощадный проект радио «Комсомольская правда». Радио «Рубка». Столкновение взглядов, убеждений и принципов. У гостей в студии всегда полярные мнения. Слушатели участвуют и голосуют. Нам есть о чем поспорить. Остро, жестко, жестоко. Программу «Радио Рубка» слушайте на радио «Комсомольская правда». Каждую среду в 18.05 по московскому времени.